Дилетанты.
Добрый вечер. Мы начинаем очередную серию дилетантов, связанную уже теперь с пятым номером журнала «Дилетант». Это программа, которую, помимо журнала, делает и телеканал «Дождь», Карина Орлова.
Здравствуйте.
Его представляет у нас, и радиостанция «Эхо Москвы». И я представляю и журнал, и «Эхо». А Александр Черкасов представляет у нас «Мемориал».
Здравствуйте.
Саш, добрый вечер. И возник вопрос. У нас тема номера «Крымские татары», их история, тема номера «Дилетанта». И тут, естественно, произошли все возможные события, которые сопровождались и разными государственными актами. Например, такой акт, как реабилитация крымских татар, уже теперь со стороны Российской Федерации. И вот сегодня мы решили поговорить не только о крымских татарах, и не столько, а вообще о долгах, есть ли у России долги перед репрессированными народами. Но я бы просил не решать сразу нам этот вопрос. И судя по тому, что было и в интернете, среди вопросов и комментариев к теме передачи, я понял, что нет какого-то достаточно, ну, я бы сказал, расчлененного такого вот представления о том, что такое депортации в советские времена. Национальные депортации. Да, Карин?
Да.
Еще. Ну, вот сейчас, я думаю, мы с Сашей как раз это установим.
А, да, установим, а потом немножко по цифрам, да?
Да.
Ну, депортация как вид принудительных миграций, она на самом деле не в советские времена началась. Вообще Советский Союз, он был продолжением той страны, которая существовала долго. И существовала страна, существовала армия, в которой насильственные переселения больших масс людей с целью изменения демографического состава для повышения, скажем так, индекса благонадежности территории, была классикой, которая преподавалась в военных училищах, академиях. Наука военная статистика, военная демография исчисляла индекс благонадежности территорий, и там, где русского славянского населения было более 50%, там хорошо, а где меньше, там плохо. Уже это исходило из практики. Вспомним массовое, отчасти добровольное, отчасти принудительное выселение, переселение почти 400 тысяч человек с Западного Кавказа в Турцию, так называемых мухаджиров после Кавказской войны.
Угу.
Территория была зачищена таким образом, там поселились казаки, русские, Сочи, да? Или Средняя Азия, где местами просто истребляли часть населения в процессе завоевания.
Но это ведь не только наше национальное, извините,
не только,
забыл, потому что коренное население, мы уж не будем говорить о том, обязательно вспомнить коренное население Америки, исселяли, уничтожали и изгоняли в резервации.
Это да, но поймите, логика советских управленцев – это не изобретение, а в значительной степени воспоминание, что можно. Да, действительно, 20 век принес в Европу то, что раньше воюющие державы до Первой мировой войны делали только в колониях. Варварство стало нормой. Но вот смотрите, переселение, ну, например, евреев в европейской части, оно случалось и в 90-е годы, например, выселение евреев из Москвы в 91-92 году, 1800, разумеется.
Да. Когда Левитан покинул.
А он чуть ли не единственный, кому разрешили вернуться, 1040 уехали, и с этого начался исход евреев, в общем, из России. А курьез, казалось бы, переселение массовое евреев в черты оседлости из прифронтовой полосы в Первую мировую войну. Они, оказывается, говорили на языке, похожем на немецкий,
ну,
не иначе шпиона. А потом гражданская война. А выселение казаков с Сунжинской линии – это что такое? Это тысячи, многие тысячи человек в ходе гражданской войны. Это была норма, которую проводили люди, считавшие, что это, ну, вот, часть возможного метода управления территорией. А потом советская власть крепчала, и ее действия были более масштабны. Ведь депортации можно разделить на превентивные, когда готовятся к войне, и, соответственно, территорию будущий театр военных действий очищают от потенциально неблагонадежного населения, 700 тысяч примерно корейцев, переселенные с Дальнего Востока в Среднюю Азию.
Да, и Казахстан.
Да,
да.
Да.
И карательные, когда уже после событий какой-то народ объявлялся народом-предателем, и его выселяли. Немцы – это превентивная депортация. Немцы по Волжье и вообще немцы в европейской части страны. 1941-1942 год. Вот в болотах Наро-Фоминского района есть островки, где дубы и останки старых построек. Оказывается, там были немецкие хутора до 1941 года. Где они? Там же, в Средней Азии, на Урале, в Трудармии. Но тут мы плавно подходим к другому. Превентивные депортации, понятно, готовясь к войне, государство очищало территории. А вот карательные депортации, почему выселяли народы Кавказа? И почему перестали, между прочим, выселять народы Европы? Хотя тут, где-нибудь в Прибалтике, оснований, казалось бы, для вождя народов было бы не меньше, чем в Средней Азии.
Ну, были кое-какие выселения после войны.
Сплошных карательных депортаций не было.
Вот, Карина, еще сейчас одну секунду. Я напоминаю, что Александр Черкасов. Но вот Карина полистала тоже еще. И считается, что 10 было тотальных,
ну,
национальных депортаций. То есть тотальных, когда целый народ выселялся просто с своих мест и ликвидировался.
Да, и 7 из них, из этих 10, лишились еще и при этом своих национальных автономий. То есть вот так. А есть какое-то общее количество? Есть какая-то цифра вообще?
Ну, вот есть такая общая книга, она висит на сайте мемориала, Павел Полян, «Не по своей воле».
Ну, собственно, это вот Павел Полян, он именно
обзор, это наиболее широкий обзор принудительных миграций в Европе. И в связи с войной, и в связи с репрессиями. Миллионы человек, если не ошибаюсь. Ну, миллионы человек.
Вот я, если честно, вручную посчитала вот по этим 10.
По разным периодам и вкладывать разные миграции. И сколько у вас получилось?
По 10 я посчитала, около 2 миллионов человек.
Ну,
вот эти 10, это которые вот, ну, вот с 37-го, начиная с корейцев с 37-го года,
да,
и заканчивая депортацией вот граждан Прибалтийских республик, Беларуси, Украины и Молдавии.
Заметим, кстати, что с прекращением сталинского периода в жизни нашей страны подобного рода депортации не прекратились. Была страшная для одного из малых народов Средней Азии депортация таджикско-угорцев, ягнопцев уже в конце 60-х, начале 70-х. Тоже как метод управления.
Угу.
Может быть, мы к этому сможем потом вернуться. А тут действительно как часть государственной политики. В конце концов, ведь до этого были массовые выселения кулаков, так называемых. И почему бы в рамках этого методики управления не выселять народы. Но понятно, когда превентивно выселяют. А почему выселяли уже, когда фронт ушел далеко на запад?
За предательство.
А что значит за предательство?
Калмыки.
Наказывали.
А чеченцы при чем тут?
Чеченцы сотрудничали, ингуши сотрудничали, кабардинцы сотрудничали.
Как чеченцы могли сотрудничать, минуточку, если во всей Чеченой Ингушетии противник вступил на территорию маленькой части Молгобекского района Ингушетии, и все.
Ну вот, если там кто-то сотрудничал, вот за них и всех и наказали. Ну а что? Ну это...
Вот на самом деле рациональной логики здесь нет. Если мы посмотрим вообще приказы, которые этого касались, и административную механику, то выясняется, что все-таки до какого-то момента в этом было нечто понятное. Вот у нас в таком-то районе, на такой-то территории, по данным оперативного учета, столько-то сотрудничало и так далее, и они и их семьи подлежат выселению. Вот такие были предложения, разработанные госбезопасностью.
И... Были формулировки очень интересные. Например, выселение турок-месхетинцев. Одна из частей формулировок, почему их выселили, была такая. То есть они активно сотрудничали с Турцией, занимались контрабандой, организовывали, через них организовывали внутри бандформирования всевозможные типа партизанских отрядов. И много всего было наворочено с турками-месхетинцами, которых выселили почти поголовно.
Ну, в случае турок-месхетинцев это типичная превентивная депортация, потому что если считать, что Турция была противником, а турки-месхетинцы жили в непосредственной близости от границы, тут это не совсем входит в логику депортации карательных. Смотрите, в какой-то момент вместо предложений о выселении указанного числа там, нескольких тысяч человек появляется другой проект приказа о выселении народа целиком. И дальше в течение конца 43-го, первой половины 44-го года идет серия сплошных карательных депортаций. Куда попадают и карачаевцы, и балкарцы, угу, и чеченцы, и ингуши, калмыки, крымские татары. А потом это прекращается. Видите ли, все наши разговоры имеют отношение к настоящему. В настоящем у нас многие восхищаются, какой мудрый был вождь, и как бы хорошо повторить его славную путь и действовать его методом.
Вот решение чеченского вопроса, например, замечательно.
Замечательно, что решения вопроса не было. Решения вопроса не было, потому что в феврале 44-го года сплошная депортация не получилась. Невозможно вот так объявить, что вот вы собираетесь в течение нескольких часов, а вдруг за это время мужики соберутся и уйдут в лес. Так вот, тысячи и тысячи чеченцев не были депортированы, и сопротивление там продолжалось, как, например, сопротивление продолжалось в Прибалтике после вступления туда советской армии, Красной армии, так, но там некоторая летопись сохранилась, а здесь таких летописцев особенно нет, но сопротивление в горах Чечни продолжалось, и когда у нас убили последнего обрека? В середине 70-х годов.
70-х годов.
Хасуха Магомадов.
Который с тех времен был?
Да, Хасуха Магомадов. Чеченский обрек был выдан, был окружен, сопротивлялся, был убит выстрелом в голову в 76-м, по-моему, году. Причем за два года до этого он из своего старенького ружьишка убил начальника Шатойского райотдела КГБ. Ни много, ни мало. А сколько таких было в конце 40-х, начале 50-х, ну, почитайте, например, «Ночевала тучка золотая». Там же показано, что есть кто-то, кто не ушел. Возникает проблема. Вы не можете очистить территорию, и вы получаете больше сложностей, чем когда у вас какие-то были группы в горах. Можно, конечно, читать отчеты госбезопасности о том, сколько народу было в горах в 1942-1943 году, но верить этим отчетам нужно с некоторой осторожностью, потому что фронт, как сейчас, число боевиков одни называют десятки, другие сотни в горах, мы понимаем, что одни отчитываются тем, что они почти всех вычистили, а другие указывают, что мы еще нужны. Мы здесь еще нужны.
Какое-то, Саша, было у нас какое-то священное число одно время. Чуть ли не каждый появлялся, какое-то совершенно определенное количество боевиков. Как... И обезвреженных, и оставшихся.
Так как указывает один из людей, имя которого мы сегодня, наверное, назовем не раз, Зиявуддин Мальсагов, заместитель министра юстиции Чечены и Ингушетии, число реальных бандформирований в чеченских горах было существенно на порядок или на порядке меньше, чем то, что указывалось в разных бумагах госбезопасности. Потому что на фронт никому не хочется. А если у нас такой грозный враг в горах, то все эти части вполне могут стоять в тылу.
Кстати, если посмотреть, сколько было задействовано при депортациях войск НКВД, то там он там серьезный.
Да,
и армия тоже.
И каждый.
Александр,
да.
А почему вы считаете, что не было никакого обоснования у карательной депортации? Это разве не объясняется самим характером тоталитарной власти?
Тоталитарная власть не так глупа, как и нынешние ее последователи и воздыхатели.
Ну а зачем гонять, вот, не знаю, там так людей вот, 6 мая, там, помните, по бульварам? Вот за ними
смотрите,
ОМОН сносить. Зачем?
Смотрите, у нас вначале были депортации, а потом они прекратились, хотя бы к этому времени армия вступила и в Карпаты, где действительно мощное на много лет партизанское движение, где и авиация, и артиллерия использовалась, и в Прибалтику, где в Литве сотни тысяч человек в итоге погибли в ходе, по сути дела, гражданской войны в течение нескольких лет.
Почти 10
лет. Но у нас не было сплошных депортаций литовцев и западных украинцев. Почему? Кроме того, что я сказал, что сплошная депортация не удавалась, что в смысле безопасности это не давало такого стопроцентного решения проблемы, была еще другая проблема. В этих местах обычно все-таки основная отрасль хозяйства – это сельское хозяйство, а не промышленность. Вы можете депортировать одних и поставить других к станкам, но там, где у вас сады, горные дороги, скот и так далее, а у вас продолжается война, у вас каждая территория должна функционировать как экономическая единица, получается, что экономика проваливается. В общем, спустя меньше, чем год после начала этих сплошных депортаций на Кавказе, когда был подготовлен очередной приказ о депортации очередного народа, депортация не состоялась как сплошная, а как выборочная тех семей, тех глав семей, которые сотрудничали с оккупантами. Власть, может быть, не публиковала на первой странице «Правды», дураки провалились. Больше так делать не будем. Они этого не публиковали. Но управленческие решения были дальше другие. И сплошных депортаций в Западной Украине и Литве не было, несмотря на то, что если брать вот эту логику, что здесь мы дожимаем до упора и всех выселяем, оставляем пустыню, в соответствии с этой логикой они должны были продолжаться. То есть товарищ Сталин и его члены Политбюро, видимо, сделали вывод, что это не есть верное управленческое решение. И если кто теперь думает, что так можно вам, почитателю товарища Сталина, он сам завещал. Нет, так нельзя. Это была его ошибка. Ошибка, которая хуже, чем преступление.
Саша, еще вопрос догонку. Дело в том, что, ну, например, Крым был депортациями не только крымских татар, а многих других народов, плюс потери от оккупации, плюс естественные вот потери, вот, чудовищные, но естественные потери во время войны и оккупации немецкой и так далее. Он был разорен страшно. Он обезлюдил почти вообще.
Крым обезлюдил. Севастополь представлял собой чудовищное зрелище. То есть Хиросима, не Хиросима, но он был разрушен полностью. Вопрос, а кто восполнял эти потери населения на Кавказе или в Крыму?
Да, кстати.
Туда вселяли людей из разоренных областей центра европейской части. Та же ночевала тучка золотая. Детский дом везут туда, где можно выжить, а не подыхать в голодном Томилино под Москвой. Действительно, на юге, где все растет, там с этим немножко легче. Они назывались, вот эти вселяемые туда жители какой-нибудь Воронежской области, ведь Воронеж, который находился буквально на линии фронта, был разорен полностью, они назывались правовое население. Издевательство такое. Но, тем не менее, и в Крыму, и на Кавказе в итоге у нас восстанавливалось хозяйство, хотя не так, как, наверное, хотелось бы. Например, в Чечне горные районы в хозяйственном отношении так и не восстановились по разным причинам. За 13 лет депортации дороги и все прочее были разрушены в горах. Если ты не работаешь каждый день, у тебя все приходит в упадок достаточно быстро. А потом, кстати, вернувшихся в 1957 году чеченцев в горах не селили, чтобы не создавать новых проблем.
Очагов не создавать, да?
Чтобы не создавать базы поддержки партизанского движения. И потом они начали возвращаться туда только в конце 80-х, начале 90-х, а потом войны. Так что когда-то многолюдное население чеченских гор, об этом напоминает отчасти только рельеф местности, что здесь когда-то были поля, здесь было террасное земледелие.
Ну да. Я помню, моего отца вывезли, тогда поехала работать моя бабушка в Чечню в 1932-1933 годах. Вывезли и моего папу от голодомора, от всяких чтобы не съели, как говорит мой папа, с Украины вывезли. И все воспоминания, что были бабушкины, что папины сейчас, как о цветущем, абсолютно процветающем крае.
Цветущем за счет адского труда.
Адского труда и очень какая-то такая обстановка была.
Но если ты не умеешь вот так работать, если ты не знаешь, как нужно поддерживать хозяйство в горах, то ты его и не сможешь поддерживать. В итоге когда-то населенные южные районы теперь почти безлюдные.
Александр Черкасов, мы сейчас прервемся, и у нас будет еще звуковой документ, как всегда. Документ этот очень любопытный, и его сделали, я его взял из фильма, который сделали наши казахские коллеги, которые довольно много занимаются. Это два свидетельства, вы услышите, двух депортированных, депортированных семей, с Кавказа депортированных. Там очень много свидетельств, но я выбрал два. И потом мы поговорим, есть ли у нас долги. Пожалуйста, присоединяйтесь, +7 985 970 45 45. Вы уже здесь прислали несколько комментариев, которые я бы хотел, чтобы мы и с Кариной, и с Александром, мы их разобрали. Встретимся через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Так, давайте-ка мы вернемся к нашей программе «Дилетанты». Совместный журнал «Дилетант», телеканала «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы». И у нас в гостях сегодня у нас Карина Орлова и Александр Черкасов. И я бы хотел, чтобы мы послушали. Вот вы знаете, вот Казахстан – это то место, куда высылали. И сейчас вот нынешнее поколение очень заинтересовалось как раз и очень довольно много работает над живой историей. Они собирают свидетельства и тех, кто был депортирован. И, например, семей, которые рядом жили, их принимали. Было очень много, которые выхаживали, и русские, и казахские семьи, те, кто жили там давно. Но вот когда говорили, вот не все население, и что мужики-то могут некоторые уйти в горы, вот сейчас такой трагически хитрая история. Первое, что будет у нас, это Ахмед Тимурзиев, он ингуш, был выслан. А следующий, в стык пойдет кусочек из этого казахского фильма. Они сделали фильм по результатам, некоторые результаты своего проекта. Это Энвер Эмир, турк-месхетинец, который живет сейчас в Турции, там будет с переводом. Вы разберетесь из них, кто есть кто. Вот послушайте внимательно.
В 1944 году, 23 февраля, жителей от нашего села Базаркино всех собрали в клубы и сказали, что вот будет какое-то торжественное собрание по случаю вот такого торжественного дня. Все мужчины там, по-моему, от 14 или 16 лет должны были собраться обязательно в клубы. Всех мужчин собрали и, значит, что-то им рассказывали о успехах там, прочее, ну, как по торжественной, по случаю праздника. Продержали их до часов пяти. В пять часов им сказали: ваши женщины сидят в вагонах, и составы стоят под Моздоком. Можете их догонять. То есть, пока все мужчины были в этих, на этих собраниях, они пришли домой, всем женщинам сказали: три часа на сборы. Собирайте все, что можете, ну, как сможет, там было ограничение. Вот мать моя рассказывает, что два мешка муки она взяла, ну, и там детский, у нас только один был ребенок, моя мать с отцом недавно, ну, в 43-м у них родился мальчик, ну, где-то годик был или не был ребенок, один ребенок был. Это вот моим повезло, что они молодые, и ребенок был один.
Ночью приехали грузовики с крытым верхом. Меня, моего отца, всю нашу семью погрузили в грузовик. Всех отцов и всех парней отправили на войну с немцами. Остались только дедушки, бабушки, дети и женщины. Кто будет сопротивляться? Ничего не говорили. В грузовиках с двух сторон сидели солдаты с автоматами. У нас были две коровы, а когда тронулась машина, они побежали за нами и мычали. Тогда я сказал: «Аба, Аба!» Мы мать называли Аба. Это я говорил плача, мне ведь было всего 5 лет. «Аба, смотри, наши коровы бегут за нами». На это мама мне ответила: «Сынок, не плачь. Сейчас придет наш сосед, дядя Алексей. Он отведет наших коров в сарай и привяжет их там. А когда мы вернемся, мы заберем их обратно».
Да, вот он смеется. А что еще могла мама сказать? Вот.
Ну, там такая чудовищная история. Вспоминается же в Чечне, да, когда вот проводилась депортация чеченцев. Там же дети, там, ну, нужно было спускаться по горам, была зима. Дети и женщины, и старики не могли этого сделать. И там, да, я правильно понимаю, их там завели в какие-то бараки, сожгли.
23 февраля выпал снег.
Да.
И село Базоркино, оно находится на равнине, а тот же Голончужский район, где находится, находилось село Хайбах, колхоз имени Берия, оно в горах. И офицеры приняли решение, что мужчины пойдут своим ходом, а женщины детей завели в конюшню колхоза имени Берия, подожгли. На самом деле, в меньших масштабах, там вроде бы погибли сотни человек, точно неизвестно, хотя с этим разбирались и в конце 50-х годов, и в начале 90-х, но одно задвинуло в архивах ЦК КПСС комиссия Тикунова, которая разбирала, среди прочего, и хайбахскую трагедию, и другое уголовное дело, возбужденное сначала в Чечено-Ингушетии, а потом переданное в Северо-Кавказский военный округ, в окружную военную прокуратуру, оно там где-то лежит, так что у нас нету вот такого лежащего для всех и неоспоримого свидетельства хайбахской трагедии. Но она не единственная, и там вот в горах севера, горах юго-запада Чечено-Ингушетии подобных историй, когда убивали тех, кто не мог уйти, их много. Зиаудин Мальсагов, о котором я уже говорил, он участвовал в этой депортации. Не надо думать, что это страшные русские приходили и всех увозили. У каждого народа было свое начальство из этого народа. Да. Это начальство участвовало в организации и проведении депортации. Скажем, номенклатура чечено-ингушская уезжала из Чечни, Ингушетии спустя примерно месяц, в существенно более комфортных условиях, да и в местах поселения они не были ограничены поселками спецпоселенцев, а служили на вполне нормальных советских должностях. Тот же Мальсагов стал прокурором какого-то района. Но он и тогда в ходе депортации пытался Берии жаловаться на то, что там людей постреляли вообще, чёрт-то да. Что. И потом, тогда из-за неразберихи он остался жив. Но потом в Средней Азии он пожаловался на то же самое. И перешел на общее основание. Из прокуроров был уволен и дальше жил вместе со всеми. Но когда Хрущев в 1956 году приехал в Среднюю Азию, в Казахстан, Мальсагов к нему прорвался. И то, что Никита Сергеевич узнал, было некоторым шагом к созданию той самой комиссии Тикунова, комиссии ЦК по расследованию обстоятельств этих депортаций, которая привела в итоге к тому, что разрешили народам вернуться на Кавказ. Но не всем. Туркам-месетинцам ведь не разрешили, крымским татарам не разрешили, немцам не разрешили. Но комиссия, ее материалы в архивах. А сейчас у нас что произошло? Вот, по-моему, сегодняшнее сообщение, что фильм запрещен.
Вчерашний.
Ну,
вчера это было, да.
Да, но сегодня человек получил уже на руки бумагу.
А, сегодня пришла бумага?
Пришла бумага. И выясняется, что они запросили разные ведомства относительно того, а была ли хайбахская трагедия. И ведомства, которые они запросили, ответили, что они ничего про это не знают.
А какие это были ведомства?
Там перечисляются, но, видимо, не те, где можно было бы найти информацию. А раз такого нет, то этот фильм у нас будет разжигать межнациональную рознь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть политическая цензура, основанная отчасти на безграмотности, отчасти на принятие решений закрытых. Извините, это не дело прачечной или ФСБ решать такие вопросы, которые может решать общество.
Ну, тенденция на забвение. Конъюнктурная реабилитация крымских татар. Вот давайте сразу вот сейчас. Здесь мне уже, я ждал, но мне очень странно, что из Самарской области там у вас такая беда случилась футбольная, а вы мне пишете, что про американских индейцев. Вот из Самарской области пишет, вот когда штаты будут извиняться перед индейцами? Уже.
Так, давно уже.
Давно и долго, и уже, и все это да. Даже...
Индейцы
перешло
себя там очень хорошо чувствуют.
Да, все, да, и все, все уже, что могли, то сделали. Дальше. Европейские перемещения на народов, депортации, европейские после войны, имеется в виду. Вот мне говорят, что чехи и немцы не любят, говорят, про переселение из Судетов, и поляки из Силезии и так далее, изгнание немцев. Говорят об этом?
Не просто говорят, но и чехи, и поляки извинялись для... Чехии, может быть, это было бы проще говорить о том, что все было правильно и справедливо, но и Чехия, у которой был свой Вацлав Гавел, она извинялась. И вообще эти трудные вопросы между народами, между европейскими, они решаются не путем замалчивания, а путем разговора и путем того, что нету этой войны памяти, а есть коллективная память о всем том, что было. Между французами и немцами сколько времени были не очень хорошие отношения, но между немцами и поляками. Но в конце концов, извините, есть русско-польский диалог по поводу той же Катыни. У нас ведь тоже есть какие-то попытки, были какие-то попытки что-то решать. Ну, как та же Катынь подвисла.
А здесь... Даже и диалог тройной, и подвис диалог. Я теперь после этого безумного закона скажем, как он, запрет на оправдание нацизма, он так официально называется?
О, давайте, да? Кстати, тогда, если вспомнили этот закон, назовем правильными словами эти все депортации. Что это было? У нас очень любят слово «геноцид». Применяют его к месту и не к месту. Понятие геноцид, которое было введено в середине второй половины 20 века, оно очень четкое и требует каких-то действий по каким-то критериям. Действия сюда, между прочим, и такая депортация подпадает, и признак, который происходит. Вы смотрите, выселение по социальному признаку, типа коллективизации и типа частичных депортаций из Прибалтики, они под это не подпадают.
Нет,
а вот когда по этническому, национальному, расовому признаку, это у нас в чистом виде подпадает под определение геноцида. А уж если вспомнить, что значительная часть этих народов погибла в ходе депортации или в первый год, который был страшным, то это преступление геноцида в полном соответствии с международными конвенциями. И об этом нужно помнить. И крымским татарам здесь, кстати, пришлось отчасти даже хуже, чем чеченцам и ингушам. Тех выселяли зимой, но одно дело холод, а другое жажда. Когда люди в вагонах в мае, июне, им пить не дают, это обернулось массовой гибелью. И это все помнят. Так что долг нас перед этими народами, нас как представителей государства правопреемника Советского Союза, это долг, который нужно платить. И это нужно прежде всего для нас, а не для них.
Строго говоря, в контексте реабилитация. Это что такое?
Это извинение.
Здесь потрясающе прислал из Далласа человек, прислал такую фразу, повисающую в воздухе. Вот. Интересно было бы, я представил себе, он примерно так написал, что немцы реабилитируют евреев.
Понимаете, реабилитация – это индивидуальный акт. Нету... Есть необходимость, во-первых, признания того, что государство совершило нечто неправильное, раз. Их обвиняли, эти народы, как народы-предатели. Крымских татар за то, что кто-то из крымских татар многие служили во вспомогательных частях в Крыму, а кого еще немцы могли туда брать? Только население горы, если они в горах контрпартизанскую войну вели. За это пострадал весь народ. Это были внесудебные административные репрессии, и, соответственно, и правовой статус, и некоторые имущественные имущественные обязательства государства не признавались в соответствии с законом о реабилитации жертв политических репрессий. Другое дело, что эти суммы были ничтожны еще тогда, когда закон принимали, а инфляция начала 90-х превратила их в сущую насмешку. Дальше. Возможность возвращения туда, откуда эти народы выселили. Тут возникает некоторая сложность. Есть еще закон о реабилитации репрессированных народов. Но когда субъектом подобного закона становится не отдельный человек, а целый народ, тут может возникнуть нечто страшное. Страшное, как это было в 92-м году в пригородном районе Северной Осетии.
Да, поймите, напомним, что там было.
Произошла в итоге новая депортация из пригородного района Ингушей, из которых порядка половины вернулось за прошедшие 20 лет, но многие не смогли вернуться. Там, кроме десятков тысяч вынужденных бежать, сотни убитых, сотни исчезнувших, взятых в заложники и исчезнувших. Ну, у нас есть и положительный опыт. Когда в соседнем с Чечнёй Дагестане в Новолакском, Казбековском районе. И тоже есть та ситуация, когда есть чеченцы-атлинцы, вернувшиеся, потомки вернувшихся, и есть лакцы-аварцы, селенные с гор в эти бывшие чеченские аулы. Но там решение идет на уровне не народа в целом, а на уровне отдельных домовладений, на уровне диалога внутри общин, на уровне соблюдения тех традиционных норм, адатов, которые позволяют не превратить восстановление справедливости в новую войну. Но крымские татары, они не требовали вернуть себе все, они не требовали мести. Крымские татары, которые не были возвращены в 50-е годы в Крым, которым запрещали это делать, они пытались добиться возвращения на протяжении трех десятков лет. Они писали, они посылали делегации в Москву. Эти делегации отчитывались перед народом. Появились информации крымских татар, которые стали в чем-то предтечей общедиссидентской хроники текущих событий. Они устраивали массовые митинги там же, в Средней Азии, которые разгоняли, многотысячные, между прочим. У них появились свои политзаключенные. Тот же Мустафа Джамилев провел в заключении около 15 лет.
Да.
И эта борьба отобрала авторитетных, я бы не сказал харизматичных, но ответственных перед своим народом лидеров. Эта борьба определяла и тактику, не насилие. Муса Мамут, которого уже выселяли из Крыма, который отсидел за то, что пытался вернуться в Крым, снова вернулся, отстроил дом, его снова пришли выселять. Он облил себя бензином и поджег. Похороны Мусы Мамута многотысячные. Хоронили его не только татары, но и русское население там. Это стало символом для всего народа. И когда вернувшихся крымских татар пытались выселять с их самозахватов в конце 80-х, начале 90-х, и те не кидались коктейлями Молотова в милиционеров, они тоже обливали себя бензином, милиция отступала, потому что она знала, на что способны татары. Крым – единственное место тогда, в начале 90-х, где вроде бы перешли грань войны во время противостояния осенью 92-го года. Толпа крымских татар заняла те самые правительственные здания, здания парламента в Симферополе. Но одного слова Мустафы Джамилева, идиоты, вернитесь, нельзя. Было достаточно, чтобы здание освободили, и война там не началась. У народа есть ответственная, можно прямо сказать, элита. И сейчас эта элита, ну или потомки этих людей, потому что прошло уже 20 лет, снова в очень трудной ситуации. Но смотрите на Мустафу Джамилева. Вот это тот ответственный лидер, который действительно представляет свой народ. Хотя он уже не председатель Меджлиса Крымского
государства. Нет, он не
народа.
Председатель, но он все равно он авторитетный. А что же его вышибают так из Крыма сейчас?
Ну, вероятно, потому, что наследники тех, кто высылал и не пускал крымских татар, понимают, что опасны для такой власти не те, кто призывают к насилию, а те, кто стоек, и те, кто упорен в своем вот этом правовом и ненасильственном действии.
Каких-то принципах. У меня вот вопрос все же. Вот Путин, да, закон подписал о реабилитации. А я что-то не понимаю. Во-первых, извинились ли или нет? Потому что обычно принято еще извиняться. Я так понимаю из того, что я читала. И что касается выплаты, компенсации.
Понимаете, отдельный закон вообще-то не нужно было принимать по одной простой причине. Крымских татар высылали с территории России, поскольку в 1944 году Крым был на территории Российской Федерации.
Да, автономной республики.
Да. И таким образом, в полном соответствии с законом, еще в советское время принятого за реабилитацию жертв политических репрессий, крымские татары туда подпадают.
Так.
Есть некоторая специфика, конечно. Но она, по-моему, главная специфика, она не столько имущественная. Понимаете, сумели вернуться тогда в конце 80-х, начале 90-х. Отнюдь не все. Примерно треть народа осталась в Средней Азии. Просто потому, что жуткая бедность не позволяла собраться, погрузиться и выехать. От 120 до 150 тысяч крымских татар еще живут в Средней Азии. И вообще говоря, обеспечить тем из них, кто хотел бы вернуться в Крым, такую возможность, это, в общем, наша ответственность. Предусмотрено ли это, я знаю, что Меджлис этот вопрос ставил. Имущественно цифры, которые предусмотрены законом о реабилитации, они мизерны. Но если менять тут что-то, то нужно менять и для всех других.
А бюджета просто не хватит всей Российской Федерации, видимо, чтобы компенсировать всем.
Знаете, это не Олимпиада и не строительство моста через пруд. Но этого, по-моему, пока нет.
Саш, здесь я бы сейчас подвел некоторые итоги, потому что вот что меня больше всего бесит, и особенно в соотечественниках бесит, в любимых, это если свести к некоторым типам, вот здесь вот замечание, к некоторым типам. Значит, на каждый чих не наздравствуешься, что мы теперь каждый день будем извиняться, а перед кем нам раньше извиняться, перед какими народами, это все шутейно. Перед самоедами, а индейцев, когда убивали, это не геноцид, и так далее, и тому подобное. А что это мы должны? Но самое интересное, что не мы их посылали, и так далее, не мы их высылали, и вот уже давно-давно все сказали, и вот нечего здесь рассыпаться, когда каждый год, как минимум, вспоминаются все, там, великая действительно победа, которую, извините меня, одержало другое государство над Германией. Когда вспоминаются все полет в космос первого человека, это тоже другая страна. Почему с такой легкостью и каждый день Россия гордится всей своей историей, когда есть чем гордиться, и не хочет принять ни одного преступления, которое совершало руководство нашей страны, как бы оно ни называлось.
Воспоминания о преступлениях, о том, что называется тяжкими страницами нашей истории, то есть не только о победе, например, но и о цене победы, это нужно... Зачем это нужно? Да очень практическая ценность этого дела. Мы не прошлое себе выбираем, мы выбираем то будущее, которым хотели бы жить. Мы помним о том, чего хотели бы избежать. А если мы чего-то так упорно забываем, значит, очень хочется остаться на второй год. Мы помним о жертвах, которые наша страна понесла в войне, чтобы войны снова не было. Мы помним о преступлениях, совершенных нашим государством, и жертвовать этих преступлений хотя бы для того, чтобы не повторить этот путь. Чтобы снова народ не был разделен на жертвы палачей, или вчера ты палач, а завтра жертва, а послезавтра не понимаешь, кто ты есть. Это выбор смысла завтрашнего существования.
Выбор будущего, правильно.
И поэтому 18 18 мая каждый год ведь крымские татары устраивали массовые митинги в память о тех своих соплеменниках, которые не вернулись из Средней Азии. На этот раз им не дали этого сделать. Нагнали, благо теперь есть паромы, нагнали автозаков чуть ли не как на 6 мая. Сверху вертолеты летали, заглушая слова молитв. Те, кто пытаются замолчать вчерашние преступления, есть сильное подозрение, что очень хотели бы повторить.
Ну и все же, вот коротко, у нас остается еще минута. Вот если реабилитация крымских татар, как и всех народов, была, зачем дублировать ее было Путина?
Ее не было, потому что крымские татары жили на территории государства Украина, которое ими не занималось. Зачем сейчас? Потому что крымские татары, как едва ли не самая организованная часть населения Крыма, как не одна из самых солидарных частей населения Крыма, представляют для такой власти, какая у нас, опасность. Напомню, что выборы Меджлиса первого, когда народ еще был в рассеянии, они были организованы так, что это было действительно пропорциональное представительство. От мелких многих общин они выбирали делегатов на Курултай, потом выборы на этом Курултае Меджлиса. Это было действительно представительство от народа, а не самозванные, ряженые, которые объявляют себя, что они от всех русских, и так далее.
Вообще, Саш, я бы всем, наверное, порекомендовал, потому что это одна из главных, мне кажется, вот такой вот российских советских протестов, вот одна из самых главных таких магистральных тем «Крымские татары» в свое время была.
И, между прочим, магистральная тема – солидарность с крымскими татарами, потому между что прочим, такие люди, как генерал Григоренко… Генерал Петр Григорьевич Григоренко, комиссар гражданской Алексей Евграфович Костерин и замечательный человек Александр Павлович Лавут, лучший из советских диссидентов, они много сделали для вот этой солидарности с крымскими
татарами.
Спасибо,
Александр,
за нашу и вашу свободу.
Это была программа «Дилетанты». Всего
До свидания.
Вам доброго.
«Дилетанты».